Сегодня Владимир Абаринов и Игорь Петров завершают свое историческое исследование «Русский коллаборационизм». В эфире «Эпилог».
После капитуляции вооруженных сил Германии, акт о которой был подписан 7 мая в Реймсе и 9 мая в Берлине, частям русской освободительной армии оставалось одно – сдаться американцам. Многие власовцы все еще питали надежду на то, что их армия может потребоваться Западу в борьбе с коммунистической экспансией. Забота командования состояла прежде всего в том, чтобы не допустить выдачи солдат РОА советским властям. Но американские командиры просто не знали о существовании РОА и не понимали, как с ней обращаться. В нашей заключительной главе мы уже рассказывали об одном таком эпизоде. Игорь Петров продолжает.
Другой пример приводит уже знакомый нам майор Швенингер. Он рассказывает, как колонна 1-й дивизии, двигаясь на запад, 10 мая сталкивается с частями 4-й американской армии. Капитан-американец, конечно же, интересуется, куда направляется дивизия походным маршем, разве она не знает, что война уже окончена. Начальник штаба Николаев называет поселок, лежащий на западе, то есть за позициями американцев. Капитан никак не может взять толк, почему русская дивизия так рвется на запад. Он созванивается со своим командующим, получает его согласие, машет рукой, давая добро на продолжение движения, и, кроме того, передает от своего генерала приглашение командиру дивизии составить ему на завтра компанию за завтраком. Тут уже даже собственный переводчик чех осознает, что-то тут не так. Он пытается объяснить капитану, что среди русских солдат есть люди в немецкой форме. Сам майор Швенингер натурально носил немецкую форму. Но капитан по-прежнему считает первую дивизию советскими союзниками, просто по какой-то непонятной прихоти, желающими разместиться за демаркационной линией. Но лишь через некоторое время недоразумение разъясняется. Конечно, приглашение Буниченко на завтрак к американскому генералу речь больше не идет.
К западу от Праги в те дни царила полнейшая неразбериха. Радиосвязь между штабом РОА, ее 1-й и 2-й дивизиями и Власовым прервалась. 8 мая начальник штаба генерал Трухин вместе со своим адъютантом, старшим лейтенантом Ромашкиным и водителем сам отправился на поиски Власова в сторону Праги, рассказывает старший лейтенант Ромашкин.
Мы ехали на запад, направляясь в Прагу. По дороге нас все время задерживали чешские повстанцы. Но как чины Власовской армии мы могли ехать дальше. Когда мы въехали в Пшибрам, приблизительно в 20 километрах от 1-й дивизии, нам пришлось преодолеть установленную чешскими повстанцами из сопротивления танковую преграду. Но при выезде из города нас задержал патруль коммунистически настроенных партизан, который направил нас в комендатуру. Пока мы, генерал, русский водитель и я, ожидали в машине перед комендатурой, неожиданно появился советский офицер и спросил: «Что вы здесь делаете? Игра окончена». Трухин вышел из машины, и я должен был последовать за ним, и мы вошли в комендатуру. Навстречу нам вышел советский капитан с сумкой для карт Боярского. Очевидно, и Боярский был захвачен в Пшибраме. Как я узнал позже, в городе Ползень днем раньше повесили власовского генерала, после того, как он дал пощечину советскому офицеру. По всей вероятности, это мог быть Боярский. Генерал Трухин после допроса был заключен в тюрьму. Я сидел в соседней камере, слышал, как он ходил взад и вперед. Можно себе представить, в каком настроении он находился. Около 10 часов утра я слышал, как конные подводы проезжали мимо тюрьмы. Я влез на подоконник моей камеры и увидел колонну солдат РОА из 1-й дивизии. Я разбил окно и криками обратил на себя внимание. Эти солдаты меня освободили. Соседняя камера была пустой. Партизаны и советские офицеры очистили Пшибрам, взяв с собой Трухина.
Генерал-майор Федор Трухин, потомственный офицер, до своего пленения в июне 41 года, занимавший в Красной армии пост заместителя начальника штаба Северо-Западного фронта, вместе с Власовым и другими генералами и старшими офицерами РОА, предстал перед закрытым судом военной коллегии Верховного суда СССР, приговорен к смертной казни и повешен во дворе Бутырской тюрьмы. Американцы, в конце концов, принимают капитуляцию 1-й дивизии, но брать ее под стражу не спешат. Между тем, с востока подтягиваются советские войска, в том числе части танкового корпуса, с тем, чтобы отрезать власовцам пути отхода на запад. При этом американский командир не проявляет никакого желания способствовать их разоружению и выдаче. В этой ситуации советскому командованию, как выражается в своих мемуарах генерал Штеменко, в то время начальник оперативного управления генштаба, помогли сметка, здравый смысл и понимание психологии врага. Командир танковой бригады полковник Мищенко составил и подписал бумагу, в которой гарантировал власовцам амнистию. Никакой юридической силы этот документ, конечно, не имел. Сразу после того, как военнослужащие РОА сложили оружие и оказались в плену у Красной Армии, в лагерь приехал генерал юстиции и объявил, что все офицеры РОА приговорены к расстрелу, а рядовые – к 25 годам лагерей.
То есть, подводя итог, интенции и желание вести переговоры с частями КОНР или с представителями КОНР как самостоятельными политическими субъектами у западных союзников просто не было. Доброжелательное отношение американцев к ласовцам, о котором многие свидетели рассказывают, порой опирается на недопонимание ситуации изначально, то есть американцы просто не были, так сказать, политически подкованы и не понимали, с кем они встретились. Ну и, во-вторых, может быть, также связано с тем, что люди, которые столкнулись с менее доброжелательно настроенными союзниками, были выданы советской стороне сразу, поэтому от них осталось меньше свидетельств. В частных случаях многое зависело просто от везения, от человеческого фактора. То есть, например, в полдень 12 мая, когда первая дивизия была официально распущена, напоследок было дано указание, что солдаты и офицеры должны разделиться и пытаться пробиваться на запад маленькими группками на свой страх и риск. Кто-то этому указанию не последовал, сразу перешел на советскую сторону. Ну, конец известен. Лагеря чаще всего кого-то поймали чешские партизаны, тоже передали советским властям. Кому-то все-таки посчастливилось уйти и добраться из Германии. Солдаты из 2-й дивизии были интернированы, и многие из них были затем уже позже, в 45-м, начале 46-го года, выданы уже из лагерей американскими властями советской стороне.
Осталось рассказать, как был арестован сам Власов. Игорь, он ведь при аресте не только не оказал ни малейшего сопротивления, но и воспринял арест совершенно равнодушно. Видимо, уже смирился со своей участью.
Есть много различных свидетельств, они в каких-то деталях расходятся. Кроме того, также отдельным участникам события, например, адъютанту Власову Антонову приписываются какие-то не вполне честные мотивы. Конечно, история, которая вошла опять-таки в советскую классику, история про Власова, который там был завернут в ковер и которого с трудом удалось найти, она, скорее всего, фантастическая, хотя вот тот же самый Швенингер рассказывает про Буниченко, не про Власова, а про Буниченко, что он очень боялся покушения со стороны чешских партизан, поэтому 10 мая ехал в машине, заваленной коробками и замаскированной, так, чтобы его не было видно. Что касается Власова, то, да, мне кажется, это было вот логическая концовка его фаталистического настроя, который им владело все это время. Фактически это произошло так, что 12 мая Власов и несколько его ближайших соратников, в том числе Тензера, в том числе Николаев, о которых мы тоже сегодня говорили, находились в замке Шлюссельбург как бы под эгидой американцев. Утром 12 мая было решено, непонятно кем и непонятно кто был инициатором этого, что группа машин вместе с Власовым должна выдвигаться куда-то вот в сторону немецкой границы, в сторону Баварии. И на этой дороге группа машин была остановлена. И благодаря одному из перебежчиков, который перешел на советскую сторону, одному из офицеров РОА, Власов был обнаружен и, соответственно, передан советской стороне. Но вы абсолютно правы. Мне кажется, что если бы во Власове действительно было еще какое-то желание и стремление продолжать свою борьбу, то он бы сумел найти способ избежать этой печальной участи и каким-то образом бежать, ну, по крайней мере, на территорию Баварии. Другое дело, что вряд ли бы это его спасло, потому что его соратники, которые попали к американцам сразу, то есть Малышкин, о котором мы сегодня говорили, или Жиленков, или Меандров, они тоже были чуть позже, в 46-м году, но были выданы советской стороне и были, соответственно, казнены.
На этом мы заканчиваем цикл «Русский коллаборационизм», который мы с Игорем Петровым делали в течение 10 месяцев. Тема далеко не исчерпана, и мы будем возвращаться к ней, но уже в другом формате. Я благодарю Игоря Петрова, без которого этого исследования просто не было бы, своего другого собеседника, профессора Бориса Ковалева, и слушателей, остававшихся с нами все это время.
Историческое исследование «Русский коллаборационизм» вели Владимир Абаринов и Игорь Петров.